Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы смотрите программу «Мир православия». О выдающихся личностях, о праздниках и святынях, о главных событиях, произошедших на этой неделе в жизни православной Украины и мира, вы узнаете из наших сюжетов. Итак, сегодня в выпуске о таком. Чествование достойных, за что киевская монахиня получила награду. Наши святыни, Ильинский храм Чернобыля. О чем расскажут греческие острова, выездной семинар паломнических служб. Многолетний руководитель Киевского митрополитчего хора, жизнеописание выдающегося регента Михаила Литвиненко. 22 апреля Православная Церковь чествовала святых жен мироносец. И в наше время есть женщины, которые своими трудами во славу Божью наследуют им. Монахиня Татьяна Андреева несет послушание при одном из киевских храмов, прославляя Господа и помогая нуждающимся. Недавно ее удостоили награды. Подробнее в нашем сюжете. Праздник жен мироносец в столичном Введенском обыденном храме началось с праздничной божественной литургии. Богослужение совершил архиепископ Боярский Феодосий в сослужении с викариями Киевской митрополии, епископом Васильковским Николаем и епископом Белогородским Сильвестром.
Радуйся! Радуйся! Первое слово жене мироносица, сказанное Господом по воскресении своем. И они сразу же восприняли радостную весть. Апостолы сомневались, задумывались, ждали других уверений. Женщины сразу приняли эту благую весть и понесли ее в этот мир.
День почитания святых жен мироносец традиционно считается праздником всех православных женщин. К этому дню администрация Голосеевского района столицы было приурочено вручение ежегодной награды «Женщина года Голосеевского района города Киева» в одной из номинаций. Этот конкурс проводится с 2007 года в городе Киева. В каждом районе номинируются женщины, которые внесли свой весомый вклад в развитие именно того района, в котором номинируются. Конечно, и города Киева, и нашего государства. Всего в конкурсе представлено 18 номинаций. В этот праздничный день в храме состоялось награждение победительницы в номинации «За вклад женщины в развитие духовности». Ею стала инокиня Татьяна Андреева. Если мы болеем, мы идем к врачу. Если у нас болит душа, болит сердце, мы ищем покой именно здесь, в святом месте. И вот такие, как Татьяна, это те женщины-мироносицы, которые встречают теплым словом, любовью и дают многим желание не просто жить, а жить полной жизнью. Поэтому именно она. Монахиня Татьяна много лет трудилась при разных храмах Голосеевского района. Последнее десятилетие несет послушание в Введенском обыденном храме на Теремках.
Инокиня Татьяна, она нас и занимается благотворительной деятельностью, она занимается сбором помощи для, в зону АТО и для детских домов, например, для детского дома «Солнечко». Тем самым она несет такое послушание. Вроде как это и храм занимается благотворительностью, но, конечно же, без нее этой благотворительности, наверное, бы не было в той мере, которой она есть сейчас.
Местным жителям инокиня Татьяна известна своим трудом на духовной ниве. Все свое время она проводит в храме, помогает по хозяйству, встречает прихожан, отвечает на вопросы и наставляет. На приходе даже сформировалась женская община, которая помогает монахине в церковных и социальных делах. И именно с этими прихожанками инокиня Татьяна разделяет почетную награду.
У апостолов в послании говорится, что если человек не стяжал любовь, так все его заслуги не имеют значения. И вот для меня женщина – это прежде всего кладец любви. Вот любви. Только женское сердце может любить вот так глубоко, как сегодня Владыка говорил, страдать, радоваться.
26 апреля 1986 года в календарях нашей страны навсегда запечатлелось черным днем. Десятки тысяч семей вынуждены были покинуть свою малую родину, однако совсем эта земля не опустела, некоторые из ее уроженцев возвращаются в родные дома. Есть в зоне отчуждения храм, где и сегодня совершается богослужение, и куда могут прийти помолиться те, кто живет или работает здесь. Это Ильинская церковь в городе Чернобыль. Место, где стоит храм во имя пророка Ильи, намоленное веками. Высокий холм на берегу Припяти сразу после крещения Руси украсился храмами. Нынешний был построен в конце 19 столетия вместо старого деревянного. После взрыва на Чернобыльской станции храм 17 лет бездействовал. Возрождали святыни жители города и работники зоны. Сегодня в самом Чернобыле, по официальным данным, постоянно проживает около сотни человек, и более 3000 сотрудников станции работают в зоне вахтовым методом. Обожженной радиацией Полесская земля не собирается сдаваться. Наперекор прогнозам медиков, наперекор законам логики, люди живут на зараженной, но своей земле. И оказывается, что любовь к малой родине, к отчему дому, побеждает науку. Жители зоны доживают до глубокой старости. Возрождение Чернобыльского храма, сам факт жизни в зоне, наполняет иным духовным содержанием. Люди не просто хотят здесь жить, они хотят жить с Богом.
Ильинский храм, вы знаете, такое яркое подтверждение тому, что действительно ничего не может быть невозможного у Господа. Все может быть возможно у Господа.
С детства такая родная для коренных чернобыльцев Ильинская церковь стала своей для тех, кто уже в наше время приехал сюда работать.
Практически каждое воскресенье идут службы и по праздникам, и по другим дням. И для, как мне лично, это большая подмога, как работающему здесь.
Возрожденная святыня вселила в чернобыльцев надежду на то, что, как и некогда брошенный, а теперь снова наполненный жизнью храм, со временем оживет и весь здешний край. На протяжении тысяч лет здесь жили люди, и невозможно поверить, что все может так внезапно закончиться.
А что уж храм для людей? Да это надежда, это будущее наше. Она сплотила людей, люди поверили в то, что если церковь возродилась, значит, жизнь на земле этой будет.
С момента открытия храма в нем хранятся мощи святых, по молитвам которым Господь помогает при лучевых заболеваниях. Это частицы мощей святителя Феодосия Черниговского, преподобного Серафима Саровского и священномученика Владимира Киевского. Жители и работники зоны просят святых угодников помочь им выжить в своем крае, сохранить его для грядущего. Нам неизвестно, какое будущее уготовил Творец этой земле. Но тем, что случилось, Господь учит людей подвигу любви, духовности, самопожертвования. А нам настоящий урок дают нынешние жители зоны, которые, руководствуясь прародительским инстинктом, не хотят оставлять свою землю. Их жизнь – это подвиг. Подвиг во имя Господа, во имя Родины, во имя человечества. В чем особенность Библии, недавно изданной в Израиле, и скольким еще детям стал крестным отцом представитель Грузинской Православной Церкви? Об этом и не только далее в международных новостях. Более чем 1000 детей одновременно окрестили в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси в минувшее воскресенье. Таинство возглавил предстоятель Грузинской Православной Церкви, блаженнейший католикос патриарх всей Грузии Илья II. Он же стал и крестным отцом всех новокрещенных. Предстоятелю помогали десятки священников. Это уже 53-е массовое крещение, осуществляемое в Грузии с 2008 года. Патриарх крестит третьего и последующих детей в семье. Цель такой инициативы предстоятеля – улучшение демографического положения в стране. Впервые в истории Пакистана на территорию Государственного университета открыта христианскую часовню. Таким вузом стал сельскохозяйственный университет города Фейсалабад. Инициатором открытия молельного помещения стала местная католическая епархия. Примечательно, что до настоящего времени в общественных учебных заведениях страны было разрешено строить только мечети, а христианские храмы или часовни допускались исключительно в христианских учреждениях. В Израиле издана новая Библия с подстрочными комментариями современных раввинов и теологов. В аннотации к изданию сказано, что это первая в мире Библия, делающая особый акцент на земле Израиля, народе Израиля и уникальной связи древнего народа и его земли. Главную цель этого проекта его инициаторы видят в укреплении взаимопонимания между христианами и иудеями. Выход книги посвящен 70-летию образования государства Израиль. В Парижском Лувре открылась выставка средневековых окладов богослужебных книг. Экземпляры, представленные на выставке, охватывают период от эпохи Карла Великого и до конца Средневековья. Для изготовления этих окладов использовались золото, серебро, медь, слоновая кость, драгоценные камни и жемчуг. Как отмечают организаторы выставки, великолепие окладов и сложная иконография изображений на них должны были подчеркнуть духовно-символическое значение их содержания. В преддверии лета почти все мечтают о море и теплых краях. Кто-то хочет беззаботного отдыха, другие же ищут утешения для души. Недавно маршрутами Южной Греции путешествовала необычная группа паломников. Что они искали на греческих островах и почему пилигримы собрались сразу из трех стран, об этом наш сюжет. Они внимательно слушают экскурсовода и послушно выполняют его рекомендации. Для группы паломников картина привычная. Впрочем, каждый из слушателей – самостоятельный эксперт в области паломничества. Руководители паломнических служб из Украины, России и Белоруссии во время этой поездки временно превратились в обычных пилигримов. В период с 15 по 22 апреля в Греции проходила информационная поездка для тех, кто планирует отправлять своих паломников к святыням древней Эллады. Но, как водится, сначала надо испытать маршрут на себе. В мероприятии приняли участие представители паломнического центра Украинской Православной Церкви.
Здесь представлен, наверное, за исключением некоторых паломнических центров, сильнейший, наверное, состав для такого вот мероприятия. Поэтому, напряженности нет, так как мы, в принципе, все друг друга каким-то образом знаем.
Организатор мероприятия – паломнический центр «Салунь», который входит в состав туристического холдинга «Музенидис Тревел». Он скоординировал эту поездку, сознательно приобщив к ней граждан России и Украины. Возможных противостояний не боялись, поскольку паломничество за пределами политики.
Наше представительство «Музенидис Тревел» находится и в городах Украины, в городах России, Беларуси, во многих очень странах. И все наши коллеги работают, между собой общаются, без всяких каких-то проблем. Политический вопрос у нас не возникает. Мы все вместе молимся, чтобы наступил мир, Господь чтобы урегулировал вопрос, эти политические вопросы, которые, может быть, даже навязываются искусственно.
Преимущественно маршрут проходил островами греческого архипелага, среди них остров Патмос. Именно здесь, 2000 лет назад, Иоанн Богослов написал «Апокалипсис», последнюю книгу Нового Завета. Для апостола этот остров был местом ссылки, а пещера – тюрьмой. Сегодня Патмос – место отдыха, а пещера – откровение, действующий храм. Участники поездки молились здесь за богослужение.
Лица, может быть, слегка уставшие, потому что многочисленные переезды, ночные неспания дают свой эффект, но возобладание той благодати, с которой мы соприкасаемся сегодня, хочется поделиться именно своими эмоциями, своей любовью, своей благодатью со всеми теми, с кем нам придется потом ехать в эти места.
Для тех, кто путешествует по греческим островам, главный транспорт – паром. Один такой корабль способен взять на борт население небольшого городка со всем скарбом. Неожиданно именно паромная переправа поставила под угрозу всю программу поездки. 18 апреля в Греции началась забастовка транспортных компаний.
приходится на ходу менять маршрут, либо перекладывать, либо попадать на запланированный остров на день позже, как только забастовка прекратится. Вот так случилось и в нашем инфотуре.
Если бы я делала сама это путешествие, я просто оказалась бы в безвыходной ситуации. Я бы потратила и время, и деньги. Музынидис очень оперативно сориентировался. Тут же изменили программу, тут же изменили отель, какой-то базовый отель нам дали. Даже лучше классом, чем тот, на который мы рассчитывали.
В конце концов, паломники увидели все 5 островов греческого архипелага, предусмотренные программой. Среди них остров Эвбея, на котором находится храм святого Иоанна Русского. Здесь хранятся мощи святого. Имя не случайное, он родом из Запорожья. Претерпел страдания за веру в турецком плену. Еще при жизни творил чудеса. Сейчас один из самых известных святых в Греции. Ну и, конечно, самый любимый для паломников из Украины и России. Удовольствие от паломничества не разрешило участникам забыть о рабочих целях поездки. Среди них обмен опытом и планирование совместной работы. На маршруте была организована специальная встреча в формате семинара. Его слушатели узнали о том, какое многообразие программ и поездок может предложить Греция. Всем участникам семинара выдали соответствующий сертификат.
Такие поездки, они очень важны для нас, как вот для сотрудников, для коллег. Человеческий фактор, он вообще немаловажный. Иногда бывает так, что когда ты уже с кем-то познакомился, доверяешь этому человеку, и уже проще отправлять и группы в ту или иную страну, даже, может быть, в город в какой-то, что знаешь, что там примут твоих паломников очень хорошо.
Обычно Святой Землей называют совсем другую страну. Впрочем, у Греции есть все права, чтобы тоже носить это имя. Со времен апостола Павла, который основал здесь одну из первых христианских общин, и до настоящего времени церковная жизнь здесь не прерывается. Поэтому для каждого грека быть православным так же естественно, как дышать воздухом. Для организаторов мероприятия это путешествие должно было стать испытанием, ведь каждый их шаг был под пристальным взглядом коллег. Но они не считают поездку экзаменом. У них есть собственные признаки успеха паломничества.
Экскурсия состоялась, если она не была единственной и последней. Как правило, люди, они возвращаются в Грецию вновь, но для них Греция является такой же родной, близкой страной, как и Святая Земля и ее святыни.
Герой нашего следующего сюжета более 30 лет подряд руководил митрополитчим хором в Киеве. Полному кавалеру ордена князя Владимира, заслуженному деятелю искусства Украины Михаилу Литвиненко, недавно исполнился 91 год. Но он до сих пор поет в церковном хоре, пишет музыку и старается не пропускать воскресные богослужения. В его семье пели все – мама, дядя, братья. Хор церкви села Кибинцы, что на Полтавщине, состоял из членов семьи Литвиненко.
Я с 14 лет пел в церковном хоре. Руководил хором брат родной моего дедушки. Он был священником, и великолепный голос был у него. И вся семья наша пела, семья Литвиненко пела в этом хоре. Я не мог быть отстраненным от этого пласта народного, в том числе и духовного, который я получил в своей семье.
Он хотел стать инженером, поступил в политехнический институт, но очень скоро ему припомнили церковное пение и нежелание вступать в комсомол.
Я подумал, вот, и после нескольких вызовов я написал маме письмо. Мама, значит, если ты хочешь меня видеть инженером, я им стану. А если ты хочешь видеть меня человеком, позволь мне определиться самому в дальнейшем своем, так сказать, продвижении по жизни.
Михаил рано осознал, что вера – это то, чем нельзя поступаться никогда. Он оставляет институт и идет учиться в Киевскую духовную семинарию. Этот шаг ему не простили. За ним, как за неблагонадежным, была установлена слежка. Ночью 1952-го «Черный воронок» приехал и за ним. Статья 54.10, часть 2, антисоветская агитация и пропаганда с использованием националистических и религиозных предрассудков. На допросе у него спросили: «Ты верующий?» Он знал, что от его ответа зависит теперь и его жизнь, но ответил «да», верующий. Вместо расстрела Литвиненко присудили 35 лет заключения в лагерях. В таких случаях мало кто доживал до свободы. Впрочем, он был уверен, скоро вернется домой.
Перед тем, как я был арестован, мне приснился сон. Я абсолютно понял, что я буду арестован и буду сидеть в лагере и освобожусь.
Из Лукьяновского СИЗО его отправили в исправительный лагерь. По колено в ледяной воде он таскал на себе от лесопилки к складу поваленные деревья. И так полтора сезона, пока милостью Божьей его не перевели санинструктором в медсанчасть. А дальше еще одно чудо. По протесту генпрокурора ему отменили 25 лет из 35, оставив 10. А затем перевели в спецлагерь мастером по ремонту часов. С тех времен увлечение сложными часовыми механизмами осталось с ним навсегда.
Оно имеет какое-то непостоянное свойство, приходящее. В одно время вроде быстро, в другое время долго тянется. Это так. Но, тем не менее, время мы знаем, что не меняется никогда, ни при каких условиях. Только у Господа может меняться.
После 3,5 лет неволи пришло распоряжение лиц, не совершавших антисоветские преступления, отпустить. Но шлейф политзаключенного тянулся за Михаилом Литвиненко еще долго. Когда он вернулся в Киев и уже начал петь в церковном хоре, пришел приказ срочно покинуть город. Он уехал в Одессу, там, в церковном хоре, встретил свою любовь. А уже на второй день после венчания получил указание от оперуполномоченного – 24 часа покинуть и Одессу. Города и поселки менялись один за другим, пока в 1974 году ему не предложили вернуться в Киев, чтобы возглавить митрополичий хор.
Основная функция хора в храме – вызвать такое состояние, чтобы человек почувствовал себя хоть на миллиметр ближе к Богу. Поднялся над тем, что его удерживает здесь, над гравитацией даже. Для меня основным постулатом, основным принципом, основным моим желанием было стоять на защите православия в Украине. Православие для меня – все.
Пережив немало невзгод, Михаил Семенович Литвиненко продолжает уверенно идти по жизни, не оглядываясь назад, по дороге, ведущей к храму. Потому что знает, это единственно верный путь. И, наконец, о праздниках следующей седмицы. 30 апреля – День памяти преподобного Паисия Киевского Христа ради Юродивого. 1 мая церковь вспоминает святого Косму Исповедника, епископа Халкидонского, преподобного Авксентия. 2 мая – Преполовение Пятидесятницы. В четверг 3 мая – День прославления преподобной Смарагды Нежинской. 4 мая – День памяти святителя Максимиана, патриарха Константинопольского. В субботу 5 мая – праздник в честь преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасии Упольского. А в воскресенье 6 мая – день памяти святого Георгия Победоносца. На сегодня это все. До новых встреч. Храни вас Господь!